Темная радуга. Просыпаясь рано этим утром, я чувствую его сильное крепкое тело рядом с собой. Его близость, она электризует меня. Он мягкий и прохладный, но в то же время горячий. От прикосновения его рук у меня перехватывает дыхание. Мы словно вместе лежим где-то высоко в облаках. Его тело такое теплое. Его рука лежит на моем плече, а губы касаются моей шеи. Я чувствую любовь. Я чувствую его наслаждение мной. Мне это приятно. Мне это нравится. Он спит, все время крепко держа меня в объятиях, как будто боится потерять меня, пока спит. Как будто пытается забыть о своих проблемах, прячась от неприятностей мира в этой маленькой впадинке на моем затылке. Вдыхает запах моих волос. Мне щекотно. Моего ангела зовут Пол. Мне абсолютно не важно, что он старше меня на 17 лет. Он красивый, сильный, мужественный. Для меня он молодой. Его тело подтянуто. Он прекрасно за собой следит. Всегда загоревший и очень вкусно пахнет. Мы не обычная пара, конечно же, нет. Мы не такие, как все. Хотя, как и у всех людей, у нас иногда тоже бывают разногласия. Очень редкие и совсем незначительные. Мы никогда не ругаемся. Иногда мы спорим, можно сказать, дискутируем. Порой он просто слушает мой лепет про мои планы, новую профессию, семью и первую любовь. Он любит мои истории, слушает очень внимательно, не отрывая от меня восхищенного, обожающего взгляда. Но чаще всего мы просто болтаем о том, о сём. Как день прошел, как дела на работе. Или начальник мой что-то такое сделал, или его партнер по бизнесу что-то опять напортачил, или новые козни его бывшей жены. Сейчас это не имеет никакого значения. Ничто в этом мире не имеет значения, когда я растворяюсь в мягкости и опьяняющей нежности его объятий. Хотя иногда, где-то глубоко внутри, у меня появляется какое-то неприятное колкое чувство, которое я не понимаю. Меня сбивает с толку тепло его тела. Важнее этого не существует ничего. В эти утренние моменты он мой бог. С ним я стала уверенной в себе. Мне хочется жить, летать. У меня на все есть силы, и я ликую от того, что он мой. Только мой. Он шепчет. «Доброе утро, детка». Очевидно, он не спит. Он дышит глубоко, но я чувствую, что он улыбается. «Как хорошо ты пахнешь. Я люблю тебя», — говорит он. Он потягивается, сладко зевает и медленно, как ленивый тигр, начинает исследовать мое тело, начиная легкое движение пальцами вниз по моей спине. Я улыбаюсь. Теперь мне щекотно где-то там, внизу. Я медленно поворачиваюсь к нему лицом. Я тоже позволяю большому зеву овладеть мной на мгновение. Подтягиваюсь, одновременно улыбаясь. Я хвастаюсь своим телом, показывая и выгибая спину, предлагая ему себя. Я ничего не могу с этим поделать. Мне нравится дразнить его. Я люблю этого мужчину. Он мой. Только мой. В такие моменты я чувствую себя богиней, наполненной, влюбленной и любимой. Я чувствую теплую волну счастья. Я благодарна. «Я тоже тебя люблю, дорогой», — говорю я ему, мягко касаясь его груди. Такой мужской, такой мускулистый и волосатый. Покалывание в моем теле становится все сильнее и горячее. Я чувствую, как поднимается горячая волна откуда-то снизу, приходя через мое тонкое тело, как будто стая бабочек принесла новую энергию на своих трепещущих крылышках. Я провожу рукой по его груди ниже, еще ниже, к животу, пока она не натыкается на самую горячую часть его тела. Мои тонкие пальцы обвивают его по всей длине, наслаждаясь пульсацией его животного желания. Его глаза темнеют. Он начинает тяжело дышать. Я смотрю в них с легкой улыбкой. Я люблю свою власть над этим мужчиной. Он мой, и я его богиня. Становится слишком жарко. Как только мы начали тесно и часто общаться, между нами возникла всеобъемлющая физическая тяга друг к другу. Это дикое животное чувство, что-то в воздухе, запах, электричество, какая-то химия, какая-то реакция в наших телах, которая сковала наши объятия. Такие сладкие, нежные объятия, которые мы не можем разомкнуть уже несколько месяцев. Эти утренние моменты могут длиться часами. Иногда я даже опаздываю на работу. Но почему-то сейчас, когда я с ним, опаздывать на работу мне кажется нормальным. Потягиваясь, Пол говорит: «Я догадываюсь, кто опять опоздает на работу». В его голосе наигранное удивление. Хотя для нас это правило практически каждого утра. Мне нравится принимать душ вместе с ним. Это дает нам дополнительное время, если вы понимаете, о чем я. Меня абсолютно не беспокоит, что в последнее время я опаздываю везде и всегда. С Полом я научилась не волноваться о таких мелочах. До него у меня всегда было непреодолимое чувство ответственности, пунктуальности, желание быть правильной. А у него, впрочем, как и у других американцев, есть как будто врожденное огромное чувство превосходства над всеми. Одним из многих примеров может быть то, что если я проснусь с головной болью, простудой или похмельем и знаю, что должна что-то сделать или где-то быть, уложиться в срок или что-то кому-то обещала, я встану и, несмотря на боль, буду выполнять свои обязанности. И неважно, как плохо я себя чувствую, неважно, хочу ли я это делать. Какое-то твердое чувство долга. Сделал дело, гуляй смело. Перфекционизм. Пол совсем другой. Не такой, как я. И мне это очень нравится. Меня привлекают наши противоположности. В подобном случае он позвонит и отменит свою встречу. Если он не хочет или если ему некомфортно, он не вылезет из кровати. Он просто придумает какой-то предлог. Кажется, что он сам себя в этом убедил. Потому что на улице дождь, или сегодня в Чикаго большие пробки. Неважно, какой предлог. И неважно, правда это или нет. Важно то, что он is not feeling like doing this. Затем он просто перевернется на другой бок и без всяких угрызений совести проспит еще пару часов. Сначала я была в шоке. Для меня это было дико. Как он мог отменить встречу, которая могла бы привести к какому-то действительно хорошему результату или потенциальному клиенту? Получается, он обманул, соврал клиенту. Я не понимаю. Это просто выше моего понимания. Но со временем я заметила, что никакого неудобства или чувства вины от такой лжи Пол не испытывал. Встреча была перенесена, дело было обсуждено позже или в другой день. И постепенно за последние 6 месяцев я узнала, что свой комфорт можно и нужно ценить больше, чем чувство долга. Я даже научилась успокаиваться, замедлять скорость, научилась расслабляться. Это здорово. Жизнь кажется намного спокойнее, когда я с ним. Несколько ценных уроков, которые останутся в моей жизни навсегда. С удивлением я спрашивала его: «Ты так долго ждал этого контракта? Это так для тебя важно? Почему ты отменил эту встречу?» «Не закрою сегодня, так закрою завтра. Not a big deal», — говорил он мне уверенным тоном. «Don't worry, baby». «Значит, это правильно», — думаю я про себя. Хотя раньше я очень жестко относилась к этому вопросу. За последние 6 месяцев, кажется, мы не потеряли ни грамма этого сумасшествия, неопровержимой страсти друг к другу. Мои любимые бабочки никогда не спят. Мы тесно связаны этим электромагнетизмом. Иногда нам даже не хватает слов, чтобы рассказать, как сильно мы любим и жаждем друг друга. Я заметила, что часто мечтаю о будущем. Какая-то картина в моей голове. Яркая, счастливая. Там есть и дом, и дети, и собака. Мы оба на гребне успеха. У нас все есть. Все, о чем только может мечтать человек. Нас любят и уважают люди. Все задуманное у нас получается легко и непринужденно. К нам стремятся. С нами хотят быть. Нас везде приглашают. Мы ведем активную светскую жизнь, которой у меня раньше никогда не было. Пол — мечта любой женщины. Я счастливая выхожу из дома. Вокруг меня все сияет. Все блестит радостью. Кажется, моя улыбка больше, чем все мое лицо. А люди оборачиваются на меня. Я точно знаю, что они знают, почему я такая счастливая. И мне не стыдно. Я рада. Завидуйте мне. Я счастлива. Иногда мы выходим из дома вместе. Когда мы выезжаем на шоссе друг за другом, набирая скорость, он всегда меня обгоняет. Проносится мимо в своей огромной черной машине, небрежно махнув мне рукой. Секси. Я знаю, что Пол будет мне звонить и писать весь день. Этот сильный, большой мужчина, только что, как стрела, улетевшая вперед, не может насытиться мной. Это потрясающе. Хотя я сама иногда не могу дозвониться до него часами. Но, конечно, я понимаю, что он очень занятой человек. После множества неудач и предательства Пол только начинает заново с нуля развивать свой новый бизнес. И я тоже не хочу выглядеть недоверчивой прилипалой. Я стараюсь не звонить и не писать ему слишком часто. Обычно я жду, пока он свяжется со мной первым. Я боюсь отпугнуть его, начав отношения с назойливости, как было у меня с моими бывшими. Ужасные отношения без доверия. Поэтому порой мне грустно. Кажется, что он игнорирует меня. Но когда он перезванивает, случается через несколько часов, все становится на свои места. Он меня любит. Он просто был занят. Но все же Пол, похоже, не проявляет ко мне той же вежливости, которую я отчаянно пытаюсь показать ему. Это меня настораживает. А может, так и надо? Он, как бы и не требуя, дает мне понять, что даже если я нахожусь на встрече с клиентом или занята, то все равно должна ответить на его звонок или сообщение. «Так должна делать любая нормальная женщина», — часто говорит он мне. «Я стараюсь быть нормальной женщиной». Он всячески дает мне понять, что такой мужчина, как он, должен быть приоритетом номер один. И ни один клиент, начальник или даже мой ребенок не может быть важнее него. Это какое-то бесстыдное превосходство, которое я заметила еще в начале наших отношений. Порой кажется, что не отвечая на мои звонки или сообщения часами, а иногда и до следующего утра, он пытается меня наказать за то, что я не ответила на его звонок или вовремя не перезвонила. Но все же, как здравомыслящий человек, я понимаю, что, скорее всего, он действительно был просто занят. Причем обычно он объясняет это именно так. И почему-то всегда его объяснение, его история звучит очень захватывающе и все ставит на свои места. Но когда он сам назойливо звонит и требует внимания, он объясняет это тем, что «Чикаго — опасное место для жизни и работы, бэйби. Я очень переживаю за тебя, когда ты ездишь к клиентам по всему городу. Я с ума схожу от беспокойства. Поэтому дай знать хоть одним словом, что с тобой все в порядке». Обычно говорит он со страстью по-настоящему обеспокоенного мужа. «Я чувствую заботу. Он волнуется за меня. Это новое для меня чувство. Хотя иногда это выглядит как контроль. Я часто напоминаю себе, что ему, значит, не все равно. Я просто не привыкла к этому. Теперь я понимаю, что это и есть забота. Настоящая забота. Это так мило. Иногда, когда я на ужине с подругой, к примеру, в каком-нибудь людном элитном ресторане, он пишет или звонит мне каждые 5 минут. Прерывая разговор с подругой, я стараюсь по возможности, конечно, сразу ему ответить. Не поймите меня неправильно. Я знаю, что это невежливо по отношению к моему собеседнику. Поэтому, уделяя внимание разговору, я могу и не заметить его звонка. В таком случае моя подруга даже заметит вслух, что его какое-то навязчивое внимание можно воспринять как проявление контроля или ревность. Я объясняю ей. Дорогая, тебе даже такое еще не снилось. Когда ты найдешь такого бога, ты поймешь. С ним я суперженщина. Он идеален. И действительно, я парю. Моя грудь становится больше. Мое тело налито нектаром жизни. Мое лицо светится и, кажется, даже стало красивее. Я больше не критикую себя, и я чувствую себя правильной. Со мной полный порядок. Пол дарит мне столько любви и нежности по утрам, что я летаю каждый день. А над его абсолютно для меня ненавязчивыми сообщениями я хихикаю легкомысленно, как школьница. Я не могу дождаться, когда мы оба придем домой. И поэтому все чаще и чаще мои ужины и встречи с друзьями становятся все короче и, со временем, намного реже. Я пристрастилась к любви. Или как? И все-таки, хотя его внимание мне нравится, постепенно в наших отношениях я чувствую некоторый намек на страх, какую-то необъяснимую тревогу, и не могу понять. Страх, что мне нужно защищаться, или страх, что я могу его потерять, если не отвечу вовремя. Я начинаю беспокоиться, что он расстроится, потому что я не звоню или не отвечаю ему немедленно. Или потому, что я пока еще не всегда делаю все так, как он хочет. Этот страх почему-то мне очень знаком. Дежавю? Я вообще-то привыкла во всем и всегда отчитываться. И не только моему бывшему мужу. Со своим вторым мужем я развелась 2 года назад, вырвавшись из какого-то абсолютно ужасного эмоционального ада. У меня теперь замечательная карьера. Я действительно живу жизнь американской мечты. Я создала себя заново. И мне всегда неприятно, когда кто-то пытается переступить мои границы. Хотя с Полом это кажется проявлением любви. Меня зовут Летта. Летта Джордж. В Америке меня называют разными именами. Кто как. Мне 34 года. Рост 177. 90-60-90. 2 детей. 2 года, как второй раз разведена. Работаю финансовым советником в одной из самых крупных американских финансовых корпораций. Мой второй брак оказался полной катастрофой. Сейчас это уже не важно. Но 2 года назад я страдала от тяжелейшей депрессии и была потенциальным клиентом программ AA. Лечила нервы в клинике для почти помешанных. Ночевала в приютах и несла на своих плечах такое бремя вины, что пару раз выезжала на встречную полосу. Выла от безысходности. Бессмысленно тратила деньги в приступах шопоголизма. Пила и грубила всем, кто попадался на моем пути. Мой второй муж Ален любил меня так сильно, что женился на мне, чтобы не потерять, чтобы удержать и владеть мною, хотя при этом и имел постоянную girlfriend. О ней я узнала ровно через 2 месяца после свадьбы. До того дня ни намека, ни тени сомнения за почти 8 месяцев общения. Всегда на связи. Все вовремя. Не мужчина, а сказка. Мечта. Однажды вечером он не пришел домой. И, уложив своих и его детей спать, от волнения я звонила ему каждые 15 минут. Сногсшибательный, огромный, сильный и уверенный в себе мужчина. Он был любитель выпить в соседнем баре, и, в принципе, повода для волнения в тот вечер у меня не было. Мы еще все-таки молодожены. Но почему-то что-то сильной рукой толкнуло меня позвонить ему. Я просто бесилась от того, что он не посчитал нужным дать мне знать, что опоздает к ужину. Ведь я его жду, как образцовая жена из 1950-х. Ну и вот. Где-то за полчаса до полуночи на моем 40-м звонке по его номеру ответила женщина. Только на долю секунды я почувствовала неуверенность и надежду, что, может быть, все это время я звонила на неправильный номер. Эта доля секунды и эта мысль, молнией пролетевшая в моем мозгу, пронеслась в моей груди вздохом облегчения. Но потом звонкий женский голос сказал: «Who is this?» Я сказала: «Извините, я звоню Алену, своему мужу». На что звонкий голос ответил: «Ален у меня, но он не женат. Вы, наверное, ошиблись номером». Вообще ничего не понимая, и, судя по ее удивленной интонации, она также ничего не поняла. Я говорю: «Мистер Ален Джордж?» Она отвечает: «Да». Похоже, она в полном удивлении. Я продолжаю: «Меня зовут миссис Джордж. Пожалуйста, позовите моего мужа к телефону». Пауза. Скорее всего, шок. И тут ее голос из удивленного превратился в колкий. «Он сейчас в душе, дорогая. Не беспокой нас». Мгновенно сориентировалась она. То мимолетное чувство ошибки испарилось в одночасье. Его душ у этого звонкого голоса облил меня ледяным дождем оцепенения. Я не могла дышать. Телефон выпал из моих рук, и почему-то, наверное, подкосились ноги. Я молниеносно оказалась на полу. Этот холод, всеобъемлющее ледяное оцепенение, не то ошибки, не то предательство, распластал меня по холодной мраморной плитке пола в диком реве раненого животного. Я даже не знаю. Я начала выть или плакать, но через несколько минут, а может быть и секунд, я услышала хохот в телефонной трубке, которая валялась рядом. Дежавю. Женский коварный смех в трубке. Она смеялась надо мной. Она смеялась мне в лицо. Она смеялась при нем и с ним. Они вместе смеялись надо мной. Я сломалась. Опять. Меня больше не волновало, что наверху спят дети. Что дом, в который я переехала 2 месяца назад, такой новый и красивый. Я начала кричать, бить посуду и окна, кидать вещи, мелкие и крупные. Я выла так, что мне казалось, меня слышит весь мир. Потом, выкурив пачку сигарет трясущимися руками и выпив бутылку виски, я вырубилась на полу в кухне, который теперь мне казался горячим. Так и нашли меня дети в 7 утра, когда проснулись, и мы должны были собираться в школу. Они меня обнимали и жалели. «Мамочка, вставай! Мы тебя любим!» Не один раз я выжила и собрала себя по кускам только благодаря любви моих сыновей. Боже мой, что это были за 2 года! Туда-сюда. Мне он говорит, что она прилипала, страшненькая и толстая, что она ему надоела, но она его давний друг. У нее неприятности и проблемы со здоровьем. Мол, она его агент, и предать сейчас ее он не может. Жена должна понимать, что не может же человек предать друга. Что там у вас в России? Все такие недоверчивые. Я не такой. Люблю я только тебя. Да если бы ты ее видела. Она с тобой рядом не стояла. Громким, уверенным голосом и сопровождающими его грандиозными жестами заявлял он мне. Не знаю почему, но даже если я бесилась, после всех его слов я успокаивалась, принимала его обратно, ложилась с ним в постель. любила его. Поначалу такая идиллия могла длиться 2 месяца. Потом все меньше и короче. Его пропадания становились все чаще, и вскоре на его номер вечерами можно было даже не пытаться звонить. Я знала, где он был. Я ездила к ее дому. По ночам стучала к ним в окна. Ругалась, кричала матом возле ее двери. Fuck you, bitch! Ездила в ее офис с истерическими криками, кричала в коридоре, позоря себя на весь район. Писала ей угрожающие сообщения. Часами сидела в ее Фейсбуке, сравнивая себя с ней. «Почему? Боже, почему?» — выла я. Мои истерики дошли до того, что ей пришлось пожаловаться на меня в полицию. После очень недолгого процесса полиция, суд, мне запретили приближаться к ней на 500 футов, звонить, писать или каким-либо иным способом преследовать ее. Даже если я, входя в ресторан, увижу ее, я должна покинуть помещение. Моя жизнь превратилась в ад. Дошло до того, что, конечно же, по моей вине, потому что я такая сумасшедшая, мой собственный муж заблокировал меня на своем Фейсбуке. Я бизнесмен, а она мой риэлтор. И даже если мы просто сидим на деловом ужине, ты истеричка, все равно не поймешь важность нашего бизнеса. Пылко и предвзято объяснял он мне, как умалишенный. Поэтому мне пришлось тебя заблокировать. И тут же переключался. Я не хочу тебя расстраивать, детка. Я не хочу, чтобы ты волновалась. Помни, что я люблю только тебя, говорил он мне. Какой-то бред. Словесная муть, двусмыслица, которая сводила меня с ума. Но ведь правда, я истеричка, натворила дел, но ломала дров. Дура я сама, а он вроде как и прав. Мозги превратились в мелко нарубленный салат, который невозможно есть, хотя и выглядит вроде красиво. Здесь нужно пояснить, если вам интересно, что для иммигранта в Америке самый быстрый и надежный способ получить документы — это брак. Это даже быстрее, чем воссоединение семьи. Если вы докажете иммиграционному офицеру, что ваш брак нефиктивный, то есть в наличии любовь, дети, совместная прописка, страховки, а также, конечно, совместные долги, ипотеки, кредиты и все такое прочее, совместные фотографии с медового месяца и отпусков, получить гражданство, оставаясь в таком браке, можно где-то через 3 года. Зная это, я надеюсь, вам будет легче понять, почему я оставалась с ним последующие 2 года. Хотя какая-то часть меня рвалась бежать, а другая шептала: «Сиди». Мать и бабушка тоже говорили: «Сиди, не рыпайся, терпи. Значит, ты что-то не так делаешь. Учись быть хорошей женой. У всех мужики гуляют. Они все козлы». И все в том же духе. День за дня. Почему я позволяла мужу делать все, что он хочет? Почему я терпела унижения и даже иногда побои все это время? У меня не было выбора. Мне уже ни в коем случае нельзя было с ним разводиться. А еще важнее, чтобы он не развелся со мной. Но это все же был просто предлог. Я была в него влюблена. Влюблена настолько, что у меня кружилась голова. И от страха его потерять, потерять эти редкие моменты счастья, я готова была ползать, есть из его рук, служить ему на кухне и в постели. Поэтому из красивой, статной, самодостаточной молодой женщины, всегда смеющейся и имеющей море друзей, я превратилась в пьющую, вечно плачущую, несчастную, замкнутую тряпку. Только по этим 2 причинам я не могла его просто послать. Плюс ко всему этому эмоциональному капкану мои дети к тому времени уже свободно говорили на английском языке и забывали русский. У них уже были здесь новые друзья. Американская жизнь и школа. А у меня? Работа, долги, знакомые, машина и все прочее, что привязывает нас к месту. Дети просили: «Останемся», — мать твердила мне. «Подумай о ребятах, молчи и терпи». И у меня не было вариантов, кроме как терпеть, быть хорошей девочкой, надеяться, что, может, сегодня он придет домой и будет меня любить. И ждать того заветного письма из американского иммиграционного центра. Сколько произошло за эти 2 года, я даже не могу передать словами. И летал он с ней в отпуска, дарил ей дорогие подарки, проводил у нее ночи, недели, игнорируя мои звонки. Каждый день, опуская меня ниже того, куда падать уже некуда. Это было самое дно, пока не произошли 2 финальных события. Первым было то, что через месяц после того, как я узнала про нее, то есть через 3 месяца после нашей свадьбы, пришло письмо из еще одной очень важной инстанции, которая называется IRS. Это Федеральная налоговая инспекция США. Потом последовало еще куча писем от адвокатов и кредиторов. И, однажды придя домой с важным видом, он стал мне, ничего не понимающей эмигрантке, объяснять. «Ты понимаешь, что это 2008 год? Ты понимаешь, что экономика рушится, и я попал? Мой грандиозный проект?» А он был архитектором-застройщиком и бизнесменом. Рухнул. Он плакал. «Вы, русские, пашете как валы. Вы столько пережили. Поэтому, дорогая моя, я уверен, только ты меня поймешь. Только ты. Вы все такие сильные женщины. Я вами восхищаюсь», — ныл он с пафосом. «Меня никто не поймет так, как ты. Нам придется съехать из этого красивого дома и снимать квартиру где-то еще. Но мы будем счастливы, я обещаю. Хочешь жить в Сити?» Или он говорил: «Я никого никогда не любил так, как тебя. Только потому, что ты у меня есть, я выстою. Я такой бедный несчастный, а ты моя богиня. Попробуйте выбросить такого человека в горе. Мы ведь русские и не такое пережили. Я же привыкла всех спасать. И пахать, как пашут тут все иммигранты. Да и там, на родине, тоже. Предать не могу и не могу отвернуться. Ужас». Тогда я не особенно разбиралась в американской системе, но да, было всем понятно, что в мире происходит экономический кризис. Через месяц после этого он подал на банкротство. Когда я открыла письмо из IRS, я 2 минуты стояла в оцепенении, глядя на цифру. $21 миллион. Я пересчитала нули. Мой муж оказался банкротом на 21 миллион. Ну и что мне было делать? Я должна сохранить брак. Я не могу его теперь оставить. Чувство долга. «Как это так?» — отвернулась от мужа в трудную минуту. Звучали пересуды в моей голове. «Я это делаю ради будущего своих детей. Я жена, у которой муж банкрот. И за последние 3 месяца я тоже ставила свою подпись на каких-то документах. На договоре ренты апартаментов в Сити, например. Дура. Теперь мы банкроты вместе. Я сижу ночами и сутками переживаю. Пью. Стремительно теряю в весе. Испытываю частые неврозы. А он, находясь с ней, кажется, даже ни о чем не волнуется. I don't feel like worrying about this», — говорит он мне. «Это американская манера ни о чем не волноваться. Я грандиозный, потому что я американец. Действительно, воспитала их в привычке ставить себя выше всех и вся. Вторым и финальным событием, где-то через 2 года после свадьбы, было следующее. Мы ехали в машине. Я, как послушная жена, сидела на пассажирском сидении и, как человек с русским характером, слегонца выпившая, пыталась его лечить. Что-то про наш брак или его связь. Уже не помню точно, но знаю, что ни о чем другом я в то время и не думать, ни говорить вообще не могла. Болтая без фильтра и контроля. «Как ты мог? Ты криво едешь. Чего ты столько пьешь? Ты плохой пример детям. Смотри на дорогу». И так далее, в своей дурацкой совковой манере, которой я была приучена с детства. И тут наш американец, которому все можно, у которого свобода и демократия, пьяный за рулем, схватил меня за волосы, я так понимаю, чтобы заткнуть мой словесный понос брюзжания, и с силой ударил меня лбом о приборную панель. После пары сильных ударов, не обращая внимания на кровь, текущую из моего носа, он схватил меня за грудки, все еще на скорости, резким движением, дернув, разорвал на мне платье. После этого, продолжая орать, «Да кто ты такая? Ты все время ноешь. Ты понятия не имеешь, как уважать мужа и, главное, свободу личности». Ален в гневе вырвал из рук мой телефон и выбросил его в окно. «Shut the fuck up!» — кричал он мне. Я закрыла рот. Наконец-то русская баба внутри меня поняла, что пора заткнуться. Ален был в бешенстве. «Ты вообще понимаешь, что такое мужское достоинство? Его нельзя разрушать своим бабским тупым мнением и базаром. Я такого не потерплю. Я здесь муж и мужик, не ты. Заткни свой поганый рот. Что ты знаешь об отношениях? Ничего». Мой муж орал как бешеный. Меня осенило. «Что же я делаю? Так, оказывается, нельзя». Как в зеркале, я увидела разгневанное лицо моего первого мужа, потерявшего разум. Мне тут же все стало понятно. Теперь я даже благодарна Алену за хороший урок. «Я тебя очень любил. Ты была веселая, смотрела на меня, как на сильного мужчину. У меня крышу снесло от любви. Я не хотел тебя терять и отпускать обратно, когда у тебя виза закончилась. Я бы никогда к ней не вернулся, если бы ты сразу после переезда не начала организовывать мою жизнь на свой лад, соваться ко мне со своим мнением, постоянной критикой и советами. Я пошел туда, где мне комфортно. Ты сама все разрушила. Русская тупая бич. Ты от кого этого набралась? От мамаши своей?» «В этом и есть разница между тобой и ею. Дура ты!» — продолжал он в бешенстве. «С ней мне спокойно. Что бы я ни сделал, она меня поймет и никогда, никогда не осудит. С ней я всегда прав. С ней тепло. Я там — Бог. А с тобой я всегда виноват, не прав, как идиот. Ты постоянно тычешь мне в лицо все мои ошибки, как будто я дебил и сам не понимаю. Ты что, пришла меня спасать? Как, по-твоему, я жил до тебя? Тебя только трахать можно. У тебя мозги как у... Даже не знаю», — на выдохе сказал он. «Дура. Мужик всегда выберет такую, как она, а не ты». «Бэйби, это можно все обсудить? Что не нравится? Или еще что? Ты скажи. Я же не знаю, как у вас тут принято. Мы же партнеры. Я просто старалась как лучше. Прости, пожалуйста», — лепетала я, плача. Никакого сочувствия в его глазах я не увидела, только гнев и ненависть. Красивое лицо самого дьявола. Я испугалась. Очень. И мне было стыдно. Я мямлила извинения, как и положено по-американски. Чтобы хоть чуть-чуть сгладить ситуацию, и разрядить обстановку. Взяла сумку и начала в ней рыться. Он воспринял это как немое игнорирование себя. «Ах, ты меня даже не слушаешь, сука! Что ты там ищешь в этой факинг сумке?» После этого сумка полетела в окно вслед за моим телефоном. И тут, за два квартала от моего дома, который мы снимали, но за который плачу теперь я, он же банкрот, все еще дарящий своей любовнице дорогие подарки, случилось самое страшное. Слегка притормозив, меня, всю в крови, в до пупа разорванном платье, почти в одном лифчике, он, открыв дверь, выкинул из машины. Он выкинул меня из машины, как мусор. Пошла на... Fuck you. И вот я, когда-то мечтавшая быть его королевой, лежу на дороге, опять в луже, в начинающихся сумерках, полуголая, с окровавленным лицом. Вижу взгляды людей в проезжающих мимо машинах, бреду назад по разделительной полосе, пытаясь найти свою сумку и телефон. Должна сказать, что многие останавливались, в основном женщины, как будто знали, что случилось, и пытались помочь. Не знаю, потому что они добрые или потому что я была голая. Может, потому что им тоже это было близко. На меня глазели. К этому времени я абсолютно протрезвела. Мне очень хотелось в туалет. Мне было стыдно. Слезы, смешавшись с кровью на моем лице, превратили меня в чудовище. Или посмешище. Решайте сами. Слава богу, в трех домах от того места жила моя подруга Тесса. Мне так хотелось в туалет, что я решила бежать к ней. Это было ближе, чем брести домой. Когда она открыла дверь, она онемела. Быстро впустила меня внутрь, увидев, что я пританцовываю. После этого она силком затолкнула меня в свою машину и сказала: «Хватит. На этом все. Я везу тебя в полицейский участок». За это я теперь ей безмерно благодарна. Но тогда я пыталась с ней спорить. «Погоди, это же испортит ему жизнь. Его, бедного, арестуют. Я не могу с ним так поступить. Я же сама виновата. Наезжала. Надо было меньше пить». «Вот дура!» — кричала Тесса и, наверное, думаете вы. Полиция сфотографировала мои синяки, собрала всю необходимую информацию о моем муже, как его зовут, о том, где он сейчас может находиться и так далее. Убедившись, что я действительно его жена, они поехали к ней и арестовали его. Пока я исповедовалась полицейскому психологу, они привезли Алина в участок и посадили в клетку. Тут я должна сказать спасибо американским законам. Буквально через 10 минут прилетела эта женщина, звонкий голос, и заявила, что она хочет bail его out, то есть освободить под залог. Но дежурная черная женщина-полицейский, окатив ее холодным презрением, пояснила, что это случай домашнего насилия, и решение о возможности выкупа может быть принято только супругой. При этом она указала пальцем в мою сторону. Звонкий голос, красивая и изящная женщина, подошла ко мне и громко заявила: «Ты, вонючая русская! Я тебя ненавижу!» На что моя подруга Тесса с гордостью заявила: «А ты что, бесишься, потому что он женился не на тебе?» Звонкий голос, глянув на нас, как на умалишенных, с треском вылетела из участка. Я все же не посмела press charges. Пожалела. Его отпустили, и он сразу, теперь уже окончательно, переехал к ней. Многие его вещи остались в моем съемном доме, и теперь, если ему надо было что-то забрать, он мог это сделать только в присутствии полиции. Американские власти очень серьезно к этому относятся. После того происшествия я видела его лишь один единственный раз. Через неделю полицейский звонок вывел меня из молчаливого ступора, сообщив мне, что у них с моим мистером назначен аппоинтмент в сопровождении полиции, чтобы забрать вещи из нашего дома. Во сколько и когда мне удобно, что мне не обязательно присутствовать, дабы избежать психологического дискомфорта. Браво, Америка! Но я все же решила быть дома. Почему, спросите вы? Мне хотелось увидеть раскаяние в его глазах, стыд от боли, которую он мне причинил. Может, услышать финальное «прости» или еще какую-нибудь реакцию. Ничего такого не было. Абсолютно полный ноль. Как будто меня там вообще не было. Как будто я пустое место. Точно мусор, почувствовала я в его взгляде. И унизительное сочувствие в глазах полицейских. Второй закон, которому я хочу сказать спасибо, это иммиграционный закон США, дающий право супругу, над которым было совершено насилие, развестись, не потеряв иммиграционных привилегий. То есть как бы Америке стыдно, что американский гражданин применил насилие по отношению к более слабому и бесправному, тем самым опозорив идеалы американского гуманизма. В общем, по интернету я нашла очень приличного и недорогого адвоката и подала на развод. Серьезно занялась медитацией и в конце концов спалила все его вещи в своем камине. И буквально через год я встретила Пола. Мне наконец повезло. Я наконец-то счастлива. Таким образом, у меня есть шрамы и тяжелый багаж из моего прошлого. И я не хочу загрязнять мои с Полом отношения этим хламом. Мы всегда все начинаем с чистого листа, окунаясь в бурю эмоций без памяти. Так ведь? Я говорю себе, мне повезло. Я просто должна приспособиться и принять его таким, какой он есть. Я не буду его менять, не буду жаловаться, критиковать или пытаться его изменить. Я могу быть лучше. Я стану лучше. С одной стороны, я понимаю, что отношения, как двусмысленно говорят маменьки и тетушки, это работа. Никто только мне толком не объяснил, какая конкретно эта работа. Угождать? Вкусно готовить? Работать где? В кровати? Или реально пахать на работе? Становиться добытчицей? Нет-нет, не поймите меня неверно. Я не против феминизма и самореализации. Я, конечно, не против сумасшедшего секса и люблю готовить. Драю дом чуть ли не каждый день. Угощаю, ублажаю, умею выслушать, посоветовать, приласкать. Что еще надо? Какая работа? Алину это не нравилось. Надо меняться. Ну так вот, завтра мы будем отмечать 6 месяцев, как Пол говорит, нашей любви. Он довольный и счастливый. Значит, я пока справляюсь с этой вашей работой. Я счастлива. Одним доверчивым ослом стало больше в этом мире. Когда я, русская женщина, гордая и упрямая, с 2 высшими образованиями, 2 детьми и 3 чемоданами приехала в Америку, я, конечно же, как и все иммигранты, была на 7-м небе от счастья. Теперь для меня и моих детей открыты в этом мире все двери. И также, как и все, кто эмигрирует в Соединенные Штаты, я сразу же поняла, что меня здесь, в принципе, никто не ждал. Никому не нужны ни мои дипломы, ни знания. Найти достойную работу практически невозможно. Не потому, что не было рабочих мест, а потому, что, во-первых, нужно подтянуть английский язык. Во-вторых, нужно иметь рекомендации. Нужно показать и проявить себя, прежде чем устраиваться на какую-то маломальски приличную работу. Здесь я встретила дам, которые там, дома, имели бизнесы и ученые степени. А здесь убирают богатые дома или сидят со стариками. Платежи и расходы начинают сыпаться на голову и в почтовый ящик чуть ли не на следующий день. Поэтому никаким поиском чего-то более-менее приемлемого заниматься нет времени. Люди устраиваются, кто куда может. А я через 2 дня после прилета уже имела работу. Мне, как обычно, повезло. Моя мать была хозяйкой салона стрижки, окраски, косметологии и массажа. СПА, если короче. Мы не виделись почти 10 лет, за исключением Кристин и одной совместной поездки в Испанию. Она была нам рада. Готовая заниматься и воспитывать внуков в своей манере, на которую я сразу обратила внимание. Первое время мне было где жить и работать. Я была очень благодарна, но все же планировала побыстрее свалить от постоянного контроля и недовольства. Но тут еще загвоздка. Стрижки, окраска и косметология стоят примерно от 10 до 50 долларов, из которых специалист получает комиссию 50%. За массаж, который стоит 100 долларов, ты получаешь 50 долларов плюс чаевые. Конечно, с моей целью жить отдельно и растить детей в районе с хорошей школой, я не могла прожить на стрижках и прыщах. В первый день моей работы хозяйка салона, и здесь я буду ее именно так называть, потому что она не относилась ко мне как к своей дочке, требуя от меня то же самое, что от всех своих работников. Запихнула меня в массажную комнату и сказала: «У тебя клиент через 10 минут. Готовься». «Мама, ты что? Я не умею делать массаж», — засмеялась я. На что она серьезно ответила: «Ничего, справишься. Смотри, начинаешь с плеч». Она взяла меня за плечи и движением своих рук показала, что надо делать. Разогреваешь мышцы, тянешь туда-сюда. Ну, где-то у тебя на это должно уйти 10 минут. Потом спускаешься на спину, работаешь вдоль мышц. «Смотри, видишь, я тебе показываю». Увидела она в зеркале мои округленные от ужаса глаза. Потом ноги. Сначала разогрев мышц. Потом проработка. Накрываешь клиента, чтобы он перевернулся. И так далее. Болтала она, как ни в чем не бывало. У входной двери раздался звон колокольчика. Пришел клиент. Этот звон колокольчика до сих пор стучит в моих ушах, как приговор. С него начались 6 лет моего еще одного ада. Конечно, я научилась делать массаж. Причем очень даже неплохо. У меня было много постоянных клиентов. Я хорошо зарабатывала. Через несколько месяцев я смогла переехать в приличный район, чтобы мои дети ходили в достойную школу. И теперь я, только я, могла воспитывать своих детей так, как когда-то мечтала. У иммигрантов нет выбора. Твоя гордость и надежды уходят на задний план и разбиваются вдребезги о закрытые ворота американской мечты. Не знаю, как у всех остальных, но мое человеческое достоинство, женская гордость, не говоря уже о здоровье моих рук, были уничтожены. Следующие 5 лет я терла бесконечные, волосатые, некрасивые тела или какие-то абсолютно неухоженные, бесформенные женские складки. Кроме хорошего заработка, все же было и несколько других преимуществ. Например, у меня появилось очень много знакомых, появились нужные контакты, связи. Массажист, так же как и парикмахер, доверенное лицо клиента. Люди не только наслаждаются хорошим массажем, но и разговаривают, делятся своими бедами и секретами, доверяя мне свои тайны. За годы сервиса многие стали моими добрыми знакомыми. Каждое волосатое тело, как оказалось, имело душу и душещипательную историю. И каждая складка была готова помочь или еще пригодиться. Мне нравилось общаться с ними в полутемной комнате, в моем массажном офисе. Одни спрашивали совета, другие звали на свидание, третьи просто сплетничали. Там же я встретила своего мужа Алина, свою лучшую подругу Тессу и других девочек из Литвы, Польши, Беларуси. Постепенно у меня создался новый круг знакомств, дружба, устоялся быт и, в принципе, не на что было жаловаться. Человек привыкает ко всему, согласитесь вы. Так же, как мы с детства привыкаем к унижению, мы привыкаем и ко всему остальному. К мужьям, быту, нищете, и нам уже ничего не хочется менять. Массаж было не самое страшное, к чему мне еще в будущем предстояло привыкнуть. Однажды, где-то через 5 лет работы на мать, в салон вошел высокий, пожилой, абсолютно седой мужчина. Он был клиентом другой девушки, но она в то время была занята. Мне пришлось его взять. Все как обычно. Стандартная сессия массажа. И потом через неделю снова и снова. Он стал моим постоянным клиентом. Мы разговаривали на разные темы. Он задавал мне много вопросов и как будто пытался влезть мне в голову. Я люблю общаться, и мне есть что рассказать о себе. Однажды он сказал: «Не хочу тебя обидеть, но с твоим умом, мне кажется, ты здесь просто теряешь время. Ситуация в Америке сейчас меняется. Экономика на взлете. Если тебе интересно, я бы мог помочь устроить тебя в финансовую компанию. У тебя отличный английский. Ты быстро соображаешь. Только надо будет немного подучиться». Я была согласна сразу же, с первого слова. У меня в голове крутилось: Летта Джордж, финансовый советник. Летта Джордж, менеджер. «Спросите у миссис Джордж», — снилось мне. Важная должность, авторитет, шикарный офис, дорогие деловые костюмы, огромная финансовая корпорация. Ах, вот они, наконец-то, приоткрываются врата американской мечты. Его звали мистер Джефф. Он прислал мне гору финансовой литературы, книги тоннами и файлы терабайтами. Теперь у меня появилась цель. Она очень быстро вытеснила нескончаемую, обрыдшую мыслительную жвачку под названием Ален. Мой мозг переключился теперь на изучение американской экономической системы. Реальный капитализм, о котором я даже никогда не имела представления. Изучала американский рынок акций, паевые инвестиционные фонды, mutual funds, фондовый рынок, облигации, государственные ценные бумаги, бонс, индексы, налоги и их формулы, налог на доходы, формулы расчета расходов семьи и бизнеса, на недвижимость и землю, бизнес-налоги, налог на покупку. Все, что платит рядовой американский карман. Я учила не просто теорию, нужно было освоить огромный массив конкретной информации, необходимой для практики. Каждую акцию и облигацию компании, каждой компании, американской и не только, что за ними стоит, их подпитывающий капитал, совет директоров, его состав и текучка новых продуктов и внутренних скандалов, анализ и прогноз того, как их ценные бумаги будут вести себя на биржах, пенсионные фонды, qualified и non-qualified, аннуитеты, страхование жизни, variable и нет, фиксированное и пожизненное, трасты, риски, доверительные, наследники, правила работы с ними и ценные бумаги и так далее. У меня в голове шла война цифр и терминов. За год нужно было получить все на английском. 5 securities, licenses, номер 6, номер 63 и номер 65, плюс лицензия всех видов страхования жизни и GFS. Недолго думая, я отложила жизнь в сторону. Тогда меня волновали только мои дети и мое теперь уже точно светлое будущее. Ален испарился за тоннами прочитанных листов. Готовясь к тесту или экзамену, я слушала запись учебника, иногда даже делая массаж. У меня была цель. Меня ничего больше не волновало. Не позволяя себе никаких вольностей и удовольствий, я на полтора года исчезла с лица земли. Дети, книги, работа. Я решила, что когда сдам все экзамены, то свожу себя домой, в Белоруссию, чтобы отметить там свои 35 лет с друзьями на Минском море. Это будет моим подарком себе самой.